эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухумицком вале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Кизирашвили покажет, бывший министр обороны Грузии намерен открыть собственный канал. Грузия Абхазии не помощник. Ограничительные меры России в отношении страны не помогли турпотоку в Абхазию. 1 августа российские черкесы отмечают День репатрианта. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В среду американские СМИ сообщили о том, что Хамза бин Ладен, сын основателя террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладена, мертв. Американская пресса ссылается на неназванные лица в американской администрации. Белый дом убежден, что Хамза бин Ладен действительно был убит в результате операции, в которой приняли участие и США, пишет NBC News. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что операция была проведена в последние два года, но до недавнего времени не было убедительных доказательств, что младший бен Ладен действительно мертв. Ранее в этом году Госдепартамент США характеризовал Хамзу бен Ладена, которому предположительно было 30 с лишним лет, как намечающегося преемника своего отца в террористической группировке «Аль-Каида», за информацию, которая бы привела к поимке бен Ладена, назначили вознаграждение в $1 миллион. Решение о предоставлении денежного вознаграждения было принято после того, как Хамза бен Ладен начал размещать в интернете звуковые и видеоматериалы с призывами к своим последователям осуществлять нападения на Соединенные Штаты и их союзников. Он назвал это местью за убийство своего отца в мае 2011 года в Пакистане спецподразделением США. Один из сыновей Усамы бен Ладена был убит во время операции по захвату старшего бен Ладена, третий сын бывшего главы Аль-Каиды не был вовлечен в террористическую деятельность. По сообщению официальной саудовской газеты «Аль-Кура», Саудовская Аравия, где Хамза бен Ладен родился, лишила его гражданства. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. Как утверждается, разговор состоялся по инициативе Белого дома. РИА Новости пишут, что Путин поблагодарил Трампа за предложение. Российский лидер сказал, что примет помощь, если это будет необходимо. Отмечается, что Путин назвал предложение США залогом восстановления полноформатных отношений между странами. Американская сторона телефонный разговор президентов пока не прокомментировала. Ранее в среду Путин распорядился привлечь к тушению лесных пожаров в Сибири Минобороны. При этом еще несколько дней назад губернатор Красноярского края Александр Ус объяснял, почему власти не тушат лесные пожары в Сибири. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно, заявил чиновник. Западные СМИ называют ситуацию с пожарами в России беспрецедентной. Тем временем в Красноярске возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров. Сотрудников Краевого министерства лесного хозяйства обвиняют в халатности. Число подозреваемых не разглашается, об этом сообщает Следственный комитет России. Следователи считают, что должностные лица с марта не предпринимали необходимых действий для ликвидации возгорания. Из-за этого огонь распространился на большой территории. Сумма ущерба уточняется. Площадь пожаров в Сибири, по последним данным, достигла почти 3 миллионов гектаров. В тушении участвуют около 3 тысяч человек, 390 единиц техники и 28 самолетов и вертолетов. Режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Роскосмос опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят пожары с орбиты. Дым от пожаров, по данным НАСА, достиг Аляски и Канады.
Эхо Кавказа. Новости.
Следственный комитет России объявил о пятерых задержанных по делу о массовых беспорядках в Москве. В числе задержанных Иван Подкопаев и волонтер штаба Любови Соболь Алексей Меняйло. Ночью у него прошли обыски. Их обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. Активисту Кириллу Жукову грозит также наказание за участие в массовых беспорядках, говорит адвокат активиста Светлана Байтурина.
По 212 это вообще довольно состав тяжкий. Участие в массовых беспорядках предполагает применение насилия по отношению к лицам, какие-либо погромы, то есть уничтожение имущества и так далее. Вот данных действий вообще Кирилл не совершал. То есть доказательства этого не имеется, по моему мнению.
Заявила адвокат-активиста Светлана Байтурина. Следователи утверждают, что митингующие прорвали оцепление и парализовали движение транспорта на Садовом кольце. Эти действия якобы нанесли ущерб имуществу граждан и организации. В ведомстве также заявили, что получили доказательства участия в беспорядках более 10 человек. Оппозиционер Алексей Навальный подал в Следственный комитет России заявление о совершенном в отношении него преступлении. Навальный, который сейчас отбывает административный арест в московском спецприемнике, считает, что был там отравлен. Он просит провести проверку, в том числе назначить химико-токсикологическую судебную экспертизу для установления поражающего вещества и истребовать видео с камер наблюдения в спецприемнике. Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев. На прошлой неделе был арестован на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил организации публичного мероприятия. Его обвинили в призывах выйти на несогласованную акцию протеста в Москве 27 июля. 28 июля Навальный почувствовал себя плохо и был госпитализирован из спецприемника. По официальной версии, у него была диагностирована крапивница.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Бывший министр обороны Грузии Давид Кизирашвили намерен защитить родину от российской пропаганды. Он намерен открыть в Грузии новую телевизионную платформу в противовес оппозиционному телеканалу «Рустави-2», перешедшему недавно в собственность лояльного правящей грузинской мечте бизнесмену. Зепарисишвили передает из Тбилиси.
Обычно о Давиде Кизирашвили пишут и говорят, сам он и не в бытность министром обороны и правой рукой президента Михаила Саакашвили ни потом не был любителем общения со СМИ и прямых обращений к обществу. По-другому взглянуть на жизнь в Грузии и пересмотреть свое медиафобное поведение Давида Кизирашвили, проживающего в одной из европейских столиц, оставила грузинская молодежь, более месяца добивающаяся отставки министра внутренних дел Георгия Кахария. В стране появился новый позитивный заряд, сообщил Кизирашвили утром в четверг в своем длинном посте в сети Facebook, чтобы помочь свободолюбивому, стремящемуся к созданию сильного гражданского общества без привязки к конкретной политической силе молодому поколению, да и в целом обществу и стране. Кизирашвили решил создать сильное профессиональное телевидение уже осенью. Крайне опасным миллионер и бывший чиновник считает полную концентрацию основных медиаресурсов в руках правящей силы.
Это возвращает нас к тому порочному кругу, по которому мы вращаемся последние десятилетия. Хотя по правилам уже должны были осознать прошлые ошибки. Я считаю, что в борьбе против российской пропагандистской машины нужна постоянная активность, и западный выбор грузинского народа требует защиты.
Кизирашвили сам пока не может вернуться в Грузию. Он покинул страну после смены власти в 2012 году. Грузинские власти дважды тщетно пытались добиться экстрадиции Кизирашвили сначала из Парижа, потом из Лондона. Его спасло от преследования гражданства Израиля. Против Кизирашвили было возбуждено 7 уголовных дел по обвинениям в растрате, вымогательстве, отмывании денег, а также превышении полномочий в деле о насильственном разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, захвате телекомпании и медиа и другого имущества бизнесмена Патаркатишвили. Примечательно, что грузинский суд оправдал Кезирашвили по делам об отмывании денег, растрате и вымогательства. Вопросы о происхождении капиталов Кезирашвили есть не только у грузинских прокуроров. В 2012 году грузинский филиал Transparency International и журналист Пол Римпли в своем исследовании, кому принадлежала Грузия в 2003-2012 годах, писали о том, что Кезирашвили был монополистом на рынках рекламы и дистрибуции нефтепродуктов, а связанные с его именем компании в основном были зарегистрированы в офшорах. Попал экс-министр обороны в скандальные панамские документы, обнародованные журналистами в знак доказательства финансовых махинаций и коррупции в разных странах. Тогда швейцарское издание «Женевская трибуна» в частности писало.
В 2006 году, когда Кезирашвили занял должность, он владел только одной квартирой. В декабре 2008 года, после российско-грузинского конфликта, он был вынужден покинуть должность и вскоре стал олигархом.
Кроме того, Кезирашвили из-за обвинений в торговле оружием стал фигурантом нашумевшего скандала в Израиле. Общественность запомнила его не только в роли министра обороны, но и в роли шефа финансовой полиции, организовывавшего шумные спецоперации. Так, в 2005 году по приказу Кезирашвили вооруженные сотрудники полиции в масках ворвались в два ресторана сети быстрого питания «Никала» во время празднования детского дня рождения. Впоследствии родителям стоило огромных усилий вывести детей из эмоционального ступора и убедить их в том, что это не они пригласили аниматоров с автоматами на праздник. Тогда и начал сколачивать свое состояние Кезирашвили, сообщил один из лидеров нацдвижения Ник Амелия в эфире ТВ Первели осенью 2017 года.
В той партии, в которой я возглавляю политсовет, был человек Давид Кезирашвили, который получил миллионы путем грабежа, воровства и разбоя. А сейчас финансирует созданную Бедина Иванишвили партию «Европейскую Грузию». Вы что думаете, что Дато Кезирашвили написал книгу и таким интеллектуальным способом заработал миллионы?
Возмущался Ник Амелия, утверждая, что нацдвижение обновилось, а вот бывшие однопартийцы, создавшие Европейскую Грузию, все такие же порочные. В откровениях Амелия депутаты Европейской Грузии увидели политическую деградацию бывшего соратника. Многие сомневающиеся в чистоте капиталов Кезирашвили не сомневаются в том, что у него достаточно ресурсов, чтобы создать альтернативную сильную телекомпанию противовес Рустави-2. Бывший министр сегодня уже нанес урон телеканалу, который переживает очередные не лучшие времена после того, как был возвращен лояльному грузинской мечте Кибару Халваши. Последний уже успел пожаловаться, что финансовое положение Рустави-2 удручающее. И, судя по всему, станет еще худшим. Канал с осени покинут высокорейтинговые передачи и сериал, производимые компанией «Формула Креатив», компанией, которая также владеет популярной информационной онлайн-платформой ОнГи, подтвердили, это с ними Кезирашвили создает новое вещание. Не исключено, что часть сотрудников «Рустави-2» перекочуют на новое телевидение. Один из ведущих продюсеров информационной службы уже покинул оппозиционный телеканал, который пока сохраняет старую редакционную политику, несмотря на смену владельца, хотя многие сомневаются, что это будет продолжаться долго. Тем временем основатели «Рустави-2» Джаджи Акимидзе и Давид Вали продолжают борьбу за возвращение компании. О своих претензиях намерены заявить и семья третьего, умершего основателя «Рустави-2» Эросы Кицмаришвили. То, что Рустави-2 на самом деле принадлежит экс-министру обороны Ираклию Круашвили, продолжает настаивать он сам и его партия «Победоносная Грузия». Именно с этим связывают оппоненты власти нынешний арест у Круашвили и обвинение в организации беспорядков и насилия в ночь на 21 июня. Сегодня многие вспомнили, что среди более 20 владельцев, которых успел сменить за эти годы Рустави-2, есть и Давид Кезирашвили. Свои права намерены отстаивать и предпоследние владельцы «Рустави-2» братья Леван и Георгий Караманишвили. Справедливости намерена добиваться бывшая владелица 9% доли «Рустави-2» Нино Нижараце. На основе ее жалобы прокуратура возбудила дело о намеренном нанесении ущерба телекомпании в бытность генеральным директором Ники Гварамия, который 2 августа будет допрошен в суде в качестве свидетеля. Сам Гварамия убежден, что таким образом власти стараются воспрепятствовать его планам создать еще одно новое телевидение. Наблюдатели опасаются, что грузинская мечта своей политикой добьется того, что на фоне появления новых телеканалов власти будут ссылаться на медиаплюрализм, а на самом деле раздробленные новоиспеченные СМИ не смогут до парламентских выборов 2020 года укрепиться настолько, чтобы противостоять проправительственным вещателям. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ограничительные меры России в отношении Грузии, несмотря на надежды некоторых в Сухуми, не привели к существенному росту турпотока в Абхазию. Но туристический сезон в самопровозглашенной республике проходит неплохо. О проектах по привлечению туристов рассказывали сегодня на пресс-конференции сотрудники туристической отрасли. На мероприятии побывал и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция, на которой представители туротрасли Абхазии рассказали о тех шагах, которые предпринимаются для повышения зарубежного туристического интереса к республике. В частности, с этого дня стартовал конкурс «Новый гость по старой карте». Идея в том, чтобы вновь привлечь отдыхающих, которые когда-то посещали Абхазию. Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц сообщил, что нынешний туристический сезон набирает обороты. Показатели посещения республики гостями хорошие. И отметил, такие акции, как розыгрыш сертификатов, презентация нашей республики в международном пространстве, влияют на увеличение турпотока. Конец цитаты. Представитель республиканского унитарного предприятия объединения пансионатов курорт Пицунда Азамат Богателия продолжая эту тему сказал.
Мы ежегодно организовываем различные проекты. В частности, мы впервые за 25 лет организовали в начале 2018 года такой фотоконкурс, как проект «Лучший семейный отдых», в рамках которого любой желающий, который посещает на один день и приезжает на экскурсию в Абхазию, либо он отдыхает, он мог сделать любую фотографию на территории курорта Пицунда. Дальнейшее прохождение регистрации у нас на сайте, либо в социальных сетях, где они оставляют всю контактную информацию. Идем дальше, и мы запускаем тоже международный проект «Новый гость по старой карте». А что это такое? В рамках проекта любой желающий гость, который когда-либо приезжал в Абхазию на экскурсию 20 лет назад, 30 лет назад, неважно, у нас был опыт. К нам недавно приехал гость из России, который приезжал в 89 году последний раз, и он сообщил нам о том, что у него сохранились старые фотографии, старые карты гостя, и вот мы, нам было безумно приятно, что он сохранил этот инвентарь, так скажем, и мы повысили класс его обслуживания, поселили их в люкс, в категорию люкса, и тоже очень много статей было об этом в сети интернета, и очень большой отзыв получили. Уже коротко о том, что в рамках нового проекта международного «Новый гость по старой карте» любой желающий сможет перейти на официальный сайт курорта Пицунда, в котором есть, у нас есть раздел конкурса, в котором есть вся информация, в рамках которого человек может написать, оставить свои контактные данные. Дальше он должен будет написать информацию о том, какие впечатления пребывания в Абхазии ему были, небольшую историю пребывания в Абхазии, либо в частности в городе Пицунда, загрузить фотографию и старую карту гостя. И я думаю, что в сентябре-октябре вместе с партнерами нашего проекта мы в историю и бесплатный отдых организуем.
Один из журналистов напомнил, что после тбилисской так называемой «Гавриловской ночи» в июне Москва ограничила возможности приезда российских туристов в Грузию, и один из представителей туристической отрасли Абхазии заявил в СМИ, что это может перенаправить часть данного турпотока в Абхазию и увеличить у нас нынче число российских туристов. российских гостей раза в полтора. В связи с этим журналист спросил, есть ли какие-то косвенные данные подтверждения этого прогноза. Астамур Барциц ответил:
нет, на самом деле у нас таких данных подтвержденных нету, потому что мы находимся в контакте с нашими партнерами, с российскими туроператорами, и они в свою очередь сделали переориентир на зарубежные страны, такие как Кипр, Турция, и в основной массе не сконцентрировали свое внимание на посещение нашей республики. Но недавно нас посещала делегация из Нагорного Карабаха. Они говорили о том, что ихние граждане посещают Грузию с целью туризма, и они хотят переориентировать свой турпоток в республику Абхазию. Сейчас мы ведем переговоры по данному вопросу касаемо транспортной логистики, как это все будет происходить, и ожидаем оттуда увеличения турпотока.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ажиотажный спрос на валютном рынке Грузии удалось временно погасить. Благодаря валютной интервенции Нацбанка лари укрепился на 5 пунктов до отметки 2 лари 92 тетри за 1 доллар. Однако специалисты говорят, что без улучшения фундаментальных экономических показателей ситуация вновь может развернуться вспять. С подробностями из Тбилиси наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Нацбанк Грузии реализовал анонсированное вчера намерение осуществить валютную интервенцию. 1 августа на проведенном валютном аукционе Нацбанк выставил на торги 40 миллионов долларов США. Было продано 32 миллиона 800 тысяч долларов. Средневзвешенный обменный курс составил 2,92, говорится в сообщении банковского регулятора. Надо сказать, что ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться сразу после вчерашнего анонса о проведении аукциона. К вечеру лари стабилизировался на отметке 2,95 лари за доллар. Однако специалисты задаются вопросом, как долго Нацбанк сможет удерживать лари на стабильной отметке. Мнения разделились. По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, нынешний валютный кризис связан не только с ослаблением турпотока из России, но и с другими факторами. Эксперт говорит, что панические слухи о провале туристического сезона оказались сильно преувеличенными, но негативные ожидания породили ажиотаж, потребовавший вмешательства регулятора.
Согласно частным исследованиям, в этом году снижение турпотока не ожидается. Однако кровавые кадры разгона митинга и последующие события отпугнули не только российских туристов, но и потенциальных инвесторов. Поэтому сейчас важно сбить ажиотаж, так как большинство макроэкономических показателей, кроме притока инвестиций из-за рубежа, находится в норме. По всей видимости, в Нацбанке пришли к выводу, что до определенной поры интервенция на рынке перевысит воздействие внешних факторов. В целом, я не ожидаю ухудшения ситуации, так как лари в большей мере обесценился, чем валюта у соседей. Платежный баланс улучшен за счет роста экспорта и снижения импорта. Так что, думаю, после сбития ажиотажа лари найдет новую точку равновесия. Разумеется, при условии, что политические процессы не будут выходить за рамки.
Заявил Георгий Кепуладзе. Действительно, согласно исследованию TBC банка, турпоток последней недели июля превзошел аналогичные показатели прошлого года на 3,7%, при общем снижении числа визитеров из России порядка на 7%. То есть против лари сыграли негативные ожидания, а не реальное падение турпотока. Президент Центра экономической трансформации Рамаз Герляни согласен с тем, что трагические события на проспекте Руставели повлияли на ситуацию. Неуклюжие попытки правительства переложить ответственность на оппозицию никак не способствовали улучшению положения, говорит эксперт.
Вызовы и проблемы бывают всегда. И на то есть правительство, чтобы на основании анализа их предвидеть. Иногда приедет больше туристов, иногда меньше. Также с инвестициями. Но нельзя на все применять завышенные ожидания. Ведь субъективные и объективные факторы будут существовать всегда. Я, как рядовой гражданин, возлагаю ответственность на власти, а не на оппозицию, так как в конечном итоге они ответственны за создание нормального фона в стране. Каждая пуля, даже выпущенная в воздух, так или иначе попадает в потенциального инвестора и туриста.
Что касается действий Нацбанка, то, по мнению Рамаза Герлиани, регулятор запоздало задействовал механизмы коррекции курса. Нужно было повысить ставку рефинансирования или осуществить валютную интервенцию при появлении первых симптомов паники. При этом эксперт не согласен с тем, что для падения лари нет фундаментальных оснований.
Азбука экономики гласит, что нарушение соотношения массы доллара и местной валюты оказывает прямое влияние на курс. В текущем году денежная масса лари достигла 24 миллиардов, тогда как в 2013 году она составляла 9 миллиардов. Экономический рост за этот период составил всего 27,5%. Так почему лари вырос в объеме более чем 2,5 раза? Рост агрегата находится в прямой связи не только с ухудшением курса, но и с ростом инфляции.
Если причиной падения курса лари является избыточный рост денежной массы, то вряд ли валютные интервенции смогут надолго сдержать его дальнейшее ослабление. Скорее всего, понимание этого и обуславливало нежелание Нацбанка выходить на рынок. Экономист, главный редактор издательского дома Forbes Georgia Георгий Исакадзе уверен, что этот шаг Нацбанк предпринял под давлением со стороны правительства.
По внешним заявлениям первых лиц Нацбанка можно было сделать однозначный вывод, что продажа 40 миллионов долларов из резервов никак не входила в их планы. Убежден, что этот политический шаг был сделан исходя из конъюнктуры. Члены Кабмина на встрече с представителями бизнеса были проинформированы о том, что на фоне дальнейшего обесценивания лари 10% роста цен не избежать. Это заявление прозвучало из уст крупнейших дистрибуторов страны, и, думаю, оно сыграло ключевую роль в перемене мнения регулятора.
Заявил Георгий Исакадзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасхан, хасос, хасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
О чем писали, что читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаид Гагарян.
В СССР главной советской очередью была очередь в мавзолей на Красной площади, где лежала мумия Ленина. В очереди всегда было так многолюдно, что стоять надо было часами. У нас теперь главная очередь перед президентским креслом. Небольшая толпа претендентов уже нетерпеливо перебирает ногами, мечтая о заветном доступе к госбюджету и ресурсам. К сожалению, за послевоенные годы нам не удалось создать безопасные и выгодные условия для ведения бизнеса. Поэтому единственным надежным источником дохода остается государственная должность с большими возможностями. Поэтому президентское кресло – самый выгодный приз, пишет Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Она считает, что в эпоху независимости в Абхазии не смогли создать систему подготовки политической элиты. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью лидера Народной партии Абхазии Якуба Лакуба. На мой взгляд, в том, что, по мнению некоторых, слишком много кандидатов, ничего плохого предосудительного нет. Тем более не надо упрощать ситуацию. Причин тому много, и многие из них, во всяком случае, до поры до времени от глаз непосвященных скрыты, сказал Якуб Лакоба. Он считает, что после выборов первому лицу государства необходимо продолжить впервые после войны по-настоящему начатое наступление на коррупцию, восстановление таких элементов инфраструктуры, как капитальный ремонт всех дорог в городах и селах, канализационных коллекторов, водоснабжения, а также наращивать впервые в истории послевоенной Абхазии беспощадную войну с наркомафией, организовать бесплатное лечение наркозависимых на уровне европейских стандартов, укреплять правопорядок, добиться непримиримости в борьбе с дискриминацией абхазских брендов. Газета «Акуасухум» публикует интервью президента Федерации домино Республики Абхазия Беслана Цвинария. Он напомнил, что в октябре 2011 года в Сухуми, да и во всей республике, царила очень доброжелательная атмосфера. Проходивший тогда чемпионат мира по домино объединил всех жителей Абхазии. К нам приехали представители 23 стран, в том числе Венесуэлы, Никарагуа, США, Бразилии, Мексики, Португалии, Испании, Ямайки. Были забыты все проблемы. Разделенные выборами люди общались, вместе болели за своих спортсменов, помогали организаторам чемпионата. Главный посыл тогда был в том, чтобы мир узнал об Абхазии, ее стремлении строить независимое государство, ее доброжелательности, гостеприимности. Именно поэтому спорт способен объединить людей, независимо от их происхождения, мировоззрения, веры или национальности. Именно поэтому я твердо убежден, надо развивать все виды спорта и домино в том числе, если мы хотим мира и взаимопонимания внутри страны, развивать идеи тех, кто отдал жизнь за свободную Абсны. Помнить о каждом из них мы обязаны использовать полученный опыт, сказал Беслан Свинария. Он уверен, что сегодня снова нужно продемонстрировать, что народ Абхазии единый, продолжает строить демократическое государство. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Тбилисский городской суд признал виновным и приговорил к 9 месяцам тюрьмы главу неправительственной организации «Центр реформирования правоохранителей» Звиада Куправа, сообщает общественный вещатель Грузии. Куправа был ближайшим соратником Заза Саралидзе, отца 16-летнего подростка, убитого в школьной драке, а также лидером протестного движения в Тбилиси, которое требовало справедливого расследования дела и летом 2018 года проводило масштабные митинги в поддержку Саралидзе. Уголовное дело против Куправа было возбуждено по статье «Неуважение к суду, проявленное в оскорблении члена Конституционного суда, судьи или заседателя». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок от 1 года до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Согласно сегодняшнему решению судьи Елены Гугуадзе, Куправа останется в тюрьме до 21 февраля 2020 года. Обвинение в оскорблении судьи главе НПО предъявили из-за инцидента, произошедшего 11 июня 2018 года в здании Тбилисского городского суда. Тогда суд рассматривал дело Куправа, задержанного вместе с другими 3 участниками акции протеста по обвинению в оказании сопротивления полиции. В тот день Куправа приговорили к 14 дням административного заключения. Еще до вынесения приговора в столовой суда произошла потасовка между Куправа и сотрудниками полиции. В Гальском районе представители властей самопровозглашенной Республики Абхазия задержали гражданина Грузии Александра Капанадзе. Как сообщили Интерпресс Ньюс в службе государственной безопасности Грузии, грузинский гражданин обвиняется в незаконном пересечении де-факто границы. В пресс-службе СГБ поясняют, что в связи с произошедшим уже информирована наблюдательная миссия ЕС и ведется работа с целью освобождения гражданина Грузии. Подтверждаем факт незаконного задержания. Гражданин задержан по обвинению в незаконном пересечении так называемой границы, задействована горячая линия, также информирована наблюдательная миссия ЕС и ведется работа для его освобождения, заявляют в СГБ. Следственная служба Министерства финансов Грузии распространяет заявление в связи с задержанием основателя нефтекомпании «Фрего». Как сообщили Интерпресс Ньюс в следственной службе Минфина, следствием установлено, что учредители «Фрего» посредством мошеннической схемы уклонились от уплаты налогов в большом размере. По их информации, в общей сложности в результате совершенного ими преступления размер нанесенного госбюджету ущерба составил 2 837 683 лари. Открытие международного сообщения в аэропорту Сухуми привлечет туристов не только из России и других стран постсоветского пространства, но и из дальнего зарубежья, считает заместитель министра по туризму и курортам самопровозглашенной Республики Абхазия Астамур Барциц. Открытие аэропорта будет способствовать увеличению посещения Абхазии именно иностранными туристами, которые не знают, что такое Абхазия. Мы для них откроем республику. У нас подготовлены экскурсоводы, которые говорят на английском, немецком, французском языках, рассказал чиновник РИА Новости.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 1 августа российские черкесы отмечают День репатрианта. Правда, отмечают они, правильнее было бы отмечать его как День надежды на репатриацию. Почему, расскажет Мурат Гукимухов.
В июле 1993 года, когда началась гражданская война в Югославии, 49 семей косовских черкесов обратились к властям Адыгеи с просьбой оказать им содействие в переселении на историческую родину. Руководство Адыгеи откликнулось на эту просьбу. Президент республики Аслан Джаримов более 4 лет добивался согласия на разных уровнях российской власти. 3 июля 1998 года правительство России приняло постановление номер 690 о неотложных мерах государственной поддержки переселения адыгов-черкесов из автономного края Косово Союзная Республика Югославия в Республику Адыгея. И уже 1 августа в Адыгею прибыла первая группа косовских черкесов в количестве 165 человек. С тех пор этот день отмечают как день репатрианта. Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто говорит, что на этом история репатриации заканчивается, потому что репатриация – это организованное государством возвращение на родину с восстановлением в правах гражданства. В то время как все другие мигранты-черкесы, которых почему-то называют репатриантами, на самом деле перебирались в родину не благодаря помощи государства, а во многом вопреки его воле. Так было и с черкесами, которые бежали на историческую родину из объятых войной Сирии. Никто из 3000 переселенцев не получил статус беженца. А все, кто пытались им помогать, попадали на карандаш спецслужб. В этом смысле показательна история с общественной организацией ПРД, которая организовывала юридическое и гуманитарное содействие беженцам, говорит Аслан Бишто.
Когда она начала добиваться каких-то определенных успехов, после того, как через эту организацию начали покупать дома, начали аккумулировать какие-то средства для помощи там и прочее, то против них был включен такой очень серьезный репрессивный аппарат, в результате чего они вынуждены были официально закрыть свою организацию и прекратить свою деятельность. По истечении какого-то времени, конечно, организация была реанимирована, но по качеству работы, как бы старый аппарат, близко даже и не наблюдается.
Те, кто получил визу или вид на жительство, устраивали на общественные пожертвования, вспоминает Аслан Бишто. В курортной зоне они подыскали заброшенный и непригодный для проживания санаторный корпус. Полностью его восстановили, отремонтировали систему отопления и разместили там семьи переселенцев. Но тут привезли беженцев из Донбасса. Местные власти вышвырнули черкесские семьи из отремонтированного корпуса и разместили там семьи из Донбасса. Их навещали чиновники, местные предприниматели дарили подарки, операторы сотовой сети дарили телефоны с сим-картами, чтобы они могли звонить своим родным в Украину. А в это время черкесские общественники в экстренном порядке ремонтировали другие пристанища, потому что дело было осенью и надвигались холода, говорит Аслан Бишто.
Мы тогда сказали о том, что, естественно, каждый беженец нуждается в помощи, и мы никоим образом не призываем беженцев из Донбасса оставить без помощи или внимания каким-либо образом. Но в таком же внимании нуждаются и черкесы, и беженцы, поэтому такая сегрегация категорически недопустима.
Через 7 лет после окончания войны в Сирии президент Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства. Указ в первую очередь посвящен гражданам Восточной Украины, но и некоторые категории сирийских граждан могут им воспользоваться. Это 35 тысяч русских жен, родившихся в РСФСР или постсоветской России, которые вышли замуж в Сирию, а также их мужья и дети, всего около 150 тысяч человек. За этих людей можно порадоваться, говорит черкесский общественник из Краснодара Аскер Сок, но, увы, указ сделан таким образом, что он полностью отсекает черкесов. Даже из тех переселенцев, которые уже по 5-6 лет живет в России, гражданство получило меньшинство, говорит Аскер Сохт.
Гражданство получило меньшинство, в основном это молодежь, которая кончила школы и университеты. Люди среднего возраста и старшего возраста никак не могут пройти эту бюрократическую машину. Самая главная проблема состоит в том, что эти люди не могут найти постоянную работу в течение 5 лет. Понимаете, а когда человек является самозанятым, либо у него значительные перерывы в трудоустройстве, у него нет документального подтверждения этого промежутка времени и у него не принимают документы на гражданство.
Что касается людей пенсионного и предпенсионного возраста, говорит Аскер Сохт, они не могут пройти комиссию по признанию носителями русского языка, не могут овладеть им на уровне русскоговорящих жителей страны. Для них это слишком высокий уровень. По тем или иным причинам, говорит Аскер Сохт, около 300 семей оказались отрезанными от российского гражданства.
Эти люди нашли свое место, обзавелись жильем, трудоустроились, выучили русский язык в достаточном параметре, чтобы жить в Российской Федерации. Абсолютное большинство людей пенсионного возраста не получает пенсии. Их содержат дети. Они решили свои социальные проблемы и проявляют уникальную способность, скажем так, выживания. Но единственное, что они не могут преодолеть, эту бюрократическую машину, связанную с гражданством. Потому что я вижу системное противодействие этому. И это, видимо, рассматривается как благо, как бдительность такая. Что вот мы не позволили черкесам в Сирии получить гражданство в результате принятых мер своевременных.
Звучала такая аргументация, что среди беженцев могут оказаться там бандиты, террористы.
Дело в том, что эти люди 7 лет живут в России. И за период 7-летний не то что уголовных дел, даже административных дел в отношении этих людей не возбуждено.
То есть вы считаете, что единственная причина отказа – это дискриминация?
Дискриминация, я считаю, предоставление в упрощенном порядке гражданства кому угодно, кроме черкесов в Сирии. Я считаю, что граждане Украины, которые приехали в Российскую Федерацию, и сирийские соотечественники, которые черкесы, они должны иметь равные права. Но даже те, кто приехал из Сирии, они разделены на русских и черкесов. Для русских и членов их семей принят указ президента, они могут, пожалуйста, получить гражданство в упрощенном порядке, а для черкесов нет.
У людей без гражданства есть и другие сложности, о которых мало кто знает. Каждые 2 года истекают сроки действия сирийских загранпаспортов. И сотрудники сирийского посольства превратили это обстоятельство в доходный бизнес. Такса за замену паспорта $400 США. Если в семье, допустим, 5 человек, то каждые 2 года надо относить в посольство $2000 или 130 тысяч рублей. В противном случае тебя вышлют из страны как человека с просроченными документами. Вот такой сирийский налог для желающих жить на исторической родине. Мурат Букимухов специально для Эхо Кавказа.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Гендерный дисбаланс в Китае в пользу мужчин все чаще способствует тому, что женщин, в том числе иностранных, похищают или заманивают в эту страну, чтобы силой, ложью и угрозами сделать из них сексуальных рабынь. Госдепартамент США опубликовал специальный доклад, в котором подчеркивается многолетняя политика правительства КНР по ограничению рождаемости, а также предпочтения, которые китайцы традиционно отдают мальчикам, приводят к десяткам миллионов избирательных абортов и все сильнее усугубляют разрыв численности мужчин и женщин. О масштабах проблемы и ее аспектах в интервью журналисту русской службы «Радио Свобода» Александру Гостеву рассказывает руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов.
Обсуждается ли эта ситуация в Китае на личном уровне? Вы сами сталкивались ли с разговорами на эту тему, с какими-то фактами, которые показывают, каков масштаб проблемы?
В реальности есть одна поразительная вещь, которая, на мой взгляд, не обсуждается открыто, но абсолютно известно всем людям, которые так или иначе живут в Китае. И китайцам, и иностранцам. Дело в том, что долгое время девочек в Китае вообще не регистрировали. И это было последствия политики «одна семья, один ребенок». Это значит, что любая семья рожала до первого мальчика. Мне очень хорошо известны семьи, с которыми я лично дружил и дружу. Такие стандартные деревенские семьи, у которых в семье, например, 3 девочек и 1 мальчик. Мальчик всегда младший, поскольку они стремились к рождению мальчика. Что с этими 3 девочками? Одна из них официально зарегистрирована и как бы существует в пространстве статистики, а две других формально не существуют. Знают ли о них власти? Ну, конечно же, знают это, в конце концов, пускай большая, но деревня, и всем известно, сколько у кого детей. Что в этом случае делается? Формально долгое время нужно было платить за этих девочек штраф. Тогда их бы легализовали, и, в общем, все было бы нормально. Но семья может развести руками, собственно, то, что большинство и делает, сказать, что у меня нету денег. Все, есть у нас старый дом, но отобрать его просто невозможно ни по закону, ни даже по каким-то моральным соображениям. Как следствие, эти девочки живут, существуют, они не приписаны никакой школе, но их обучают негласно, они не могут поступить в университет, поскольку у них нет никаких удостоверений личности, но в любом случае они есть. И вот оказывается, что сейчас по самым разным подсчетам самих всех китайских демографов в Китае насчитывается едва ли не 60 миллионов вот этих вот девочек, которых не существует. Это значит, что разрыв между мальчиками и девочками, ну, не столь большой, но есть и другая проблема. Дело в том, что вот эти, по сути дела, несчастные, незарегистрированные девочки становятся жертвами самого разного рода насилия, потому что заступиться за них некому, опять-таки, потому что они не существуют якобы в природе, в кавычках, естественно, не существуют. Их чаще всего отправляют в разные массажные салоны, в разные, так называемые, парикмахерские салоны, которых полным-полно по Китаю, которые обслуживают мужчин, приезжих и местных жителей, и самое главное, служат самыми разными местами для развлечений. Кстати говоря, надо сказать, что это не обязательно публичные дома, не надо думать, что в Китае так все плохо. Это скорее места для веселого времяпрепровождения многих китайцев, не всегда богатых, но которые подвержены такому пороку, как массовый гедонизм, который любит посидеть, чтобы им восхищала женщина. Они поют караоке, их разводят на какую-то выпивку. Вот в основном эти женщины, собственно говоря, есть неучтенные девочки, которые сегодня выросли, ну и, к сожалению, выжить, заниматься вот такими вот вещами.
Свадьба для китайской семьи, особенно для родственников со стороны жениха, это в наши дни всегда страшно сложная задача?
Когда-то это была страшно сложная задача, но Китай сильно изменился. Я напомню, что сегодня в Китае 60% населения проживает в городах. Это нормальное городское население своими городскими запросами, потребностями и образом жизни. И в данном случае не скажу, что этот образ жизни сильно отличается от любого крупного мегаполиса. Если мы берем деревни, да, там, конечно, мужчинам надо было собирать деньги, семье, точнее, мужчины, выкупать невесту, потому что девушку можно было только в данном случае продать. И девушки красивые особенно считались такой доходной статьей. В Китае исторически было масса форм браков. Ну, например, еще в 70-е годы 20 века сохранялась такая форма, когда совсем маленького мальчика формально, ну, скажем, ему, например, лет 5, 6, 8, женят на вполне взрослой, иногда даже пожилой женщине, и это официально оформляется как брак, и даже платят за это деньги, формально как бы выкуп невесты, зачем это делается? Ну, потому что у этого маленького мальчика родители уже престарелые, им надо кому-то отдать его на воспитание. Самое простое – это взять и женить его таким образом, заплатив, по сути дела, выкуп за невесту. Она действительно заботится, ни о какой нормальной семейной жизни чаще всего речи не идет, но это существует. Сегодня такие браки, конечно, исчезли, но, тем не менее, говорят, в каких-то деревнях они существуют. А вот если говорить о том, что обязательно, как и раньше, в городских семьях родители должны обязательно дать разрешение на свадьбу юноши и девушки, более того, заплатить там налог или выкуп за невесту, конечно же, повсеместно такого же не встречается. Потому что большая самостоятельность, в том числе и финансовая самостоятельность молодых людей, создание такой категории, как называем их «молодые китайские яппи», в кавычках, они, конечно, уже не зависят от родителей. И, например, опять-таки, многие мои знакомые очень много думают над тем, как бы скопить денег, чтобы самостоятельно провести свадьбу. И вот здесь надо четко разделять. Свадьба должна быть громкой, это правда. Мне многие мои студенты китайские, ну, которым, например, уже по 22-23 года, жалуются, что родителям, с одной стороны, абсолютно все равно, женаты они или нет, а вот сами они, у них нет денег на проведение большой роскошной свадьбы. И на мои вопросы о том, что неужели нельзя просто взять, там, снять ресторан, как когда-то были, в кавычках, опять-таки, комсомольские свадьбы, каждый приходит со своими деньгами, своей тарелкой буквально. Нет-нет, говорят, вы знаете, это, конечно, можно, но нас будут очень сильно осуждать все вокруг. И эта вот борьба с роскошными свадьбами сейчас идет едва ли не на партийном уровне, когда молодежь объясняет, что этого не надо. И это понятно. Почему? Потому что Китай крайне заинтересован в стабильных семьях. Он интересован сейчас в том, чтобы было позитивное производство потомства, то есть в каждой семье было бы как минимум два человека, потому что население стареет. А если у молодежи нет квартиры, не могут они даже нормальную свадьбу сыграть, ютятся по общежитиям, конечно, этого добиться нельзя. И надо сказать, что это не пущено на самотек, это сейчас государственная политика поддержки молодежи.
Вообще, имеется ли у Китая сегодня новая демографическая политика?
Безусловно, эта новая демографическая политика, она формально вписана в налоговую политику. Ну, например, если вы сейчас молодая семья, и у вас нету квартиры, дома, то вам дается дотация, которая чаще всего является просто подарком от государства, но при очень важном условии. Вы вдвоем работаете, вы просто работаете недостаточно, чтобы заработать нормальную квартиру. Другая ситуация, если, например, вы как муж нашли в одном городе работу, а жена в другом городе, вы живете из-за поиска работы раздельно, при этом вы молодая семья, и в том и в другом случае и жене, и мужу выделяются отдельные правдовременные квартиры. Главное, чтобы они смогли завести, в конце концов, детей и, в конце концов, съехаться. Так государство может выделить постоянную квартиру. Плюс к этому государство, формально не отменяя закона «один семья, два ребенка», как это действует сегодня, всячески стимулирует молодые семьи на обзаведение детьми. Ну, например, на первого и на второго ребенка выплачивается пособие. Оно зависит в основном от региона, в котором живут семьи. Во-вторых, дается, помимо государственного пособия, еще пособие от работы, если вы работаете на государственном или в акционерном предприятии. Но есть и другая проблема. Изменились нравы. Они изменились очень значительно. По личным расспросам в Пекине, в Шанхае, в Гуанчжоу, то есть в крупных городах Китая, все мои молодые знакомые говорят об одном том же. Нет, сначала мы сделаем карьеру, я защищу диссертацию, или я устроюсь на работу в крупную корпорацию, или вот я съезжу на стажировку за рубеж, вернусь, и уже после этого будем заниматься семьей. На самом деле, то, что для нас может быть привычно, это просто революция в китайских умах. Раньше семья была все, абсолютно все, и главное, надо было рожать детей до бесконечности, наплевав на все запреты и даже на финансовое положение семьи. Сегодня семьи это откладывают до, например, 28-30 лет, иногда и позже, и получается, что реальная городская семья, она имеет одного или двух детей, потому что они живут отдельно, никакой поддержки семьи или общины нет, они вынуждены отдавать детей в детские сады, а это расходы. И как следствие, они просто считают расходом детей то, что раньше не считалось. И опять-таки, если раньше считалось, что надо воспитать хотя бы одного мальчика, который потом шел в университет, устраивался на хорошую работу и в дальнейшем кормил всех своих родственников, сделал себе, например, хорошую карьеру, то сейчас скорее возникает такой американский образ жизни, когда ребенка будут воспитывать, пока он не встанет на ноги, ну а потом, дав ему хорошее образование, скажут, ну теперь ты давай как-нибудь сам, так же, как и мы сами. И вот, конечно, тот традиционный Китай, о котором часто пишут статистики и демографы зарубежные, он, по сути дела, уже не существует.
Особую озабоченность вызывает, судя по имеющимся документам и свидетельствам, вот этому докладу Госдепартамента США, не просто нехватка женщин, а то, что они становятся жертвами преступников, торговцев людьми, и в том числе иностранки. Насколько здесь все плохо в реальности?
За всю мою многолетнюю работу в Китае я, наверное, один или два раза сталкивался с реальными случаями, то есть те, о которых мне рассказывали и называли фамилии людей, когда это случалось. В Китае очень много приезжают филиппинок, малазийк в поисках работы. Хотя формально, конечно, это рассматривается как жертва, они прекрасно знают, на что идут. Если вы заедете, например, куда-нибудь в Гонконг, вы увидите особый квартал, где просто под навесами сидят, наверное, тысячи, если не десятки тысяч филиппинок и тайк. Это, по сути, рынок труда, где вы можете приехать и взять себе либо домой себе хозяйку, либо секретаршу, либо танцовщицу, либо певицу, либо просто парикмахершу в салон. Говорить о том, что их перепродают, да, о таких вещах постоянно рассказывается, но власти Китая постоянно всех предупреждают о том, что это существует. Не надо наниматься на работу в неизвестной организации. Более того, есть сейчас в Китае повсеместно абсолютно специальные конторы по найму, и в том числе, например, по найму рабочей силы иностранцев. То есть, если вы хотите работать в Китае, неважно, вы русский или филиппинец, вам надо обратиться сначала в вот эту такую контору, и вам подберут как раз работу, которая в целом безопасна. Я думаю, что здесь во многом, конечно, пользуются тем, что многие люди, которые пытаются найти себе работу в Китае, сейчас говорю про иностранцев, просто ничего не знают о китайском рынке и абсолютно не образованы и даже не потрудились что-то выяснить. Я расскажу реальный случай, например, когда наша российская девушка, которая повелась на рассказы о своих же знакомых о том, что в Китае очень высоко пользуются популярностью российские фотомодели, что на самом деле частично правильно, она поехала, то, что называется, на деревню дедушки Китай, в Китае, ничего с ней не сделали, просто ее начали эксплуатировать так, как китайцы эксплуатируют иностранцев. У нее действительно отобрали паспорт, ее заставляли проводить массу фотосессий, выходить на подиум, рекламировать какие-то товары на экспозициях, требовали от нее определенных параметров тела. В конце концов, она слегла с тяжелым переутомлением, оказалось, что никакой страховки у нее нету. И она буквально в присмерти, ее спасли российские же сотрудники, которые просто узнали случайно об этой ситуации. Как казалось, потом мне пришлось просто заниматься составлением некоторой аналитики по этому вопросу, оказалось, что подавляющее большинство, в данном случае россияне, которые едут работать в Китай, абсолютно не понимают, что с ними должны быть заключены определенные контракты, где оговаривается в том числе и норматив труда, что у них должна быть медицинская страховка, и у них вообще-то есть, честно говоря, права какие-то. И даже не оговаривается, сколько зарплату точно они должны получать, а чаще всего делается, как говорится, по выработке. Сколько вот она работает, столько ей и будут платить. Я с большим интересом поговорил с некоторыми девушками, которые вот-вот собирались сняться с места и поехать работать, в кавычках, фотомоделями в Китай, и вдруг понял поразительную вещь, что они вообще ничего не знают ни о китайских законах, а в Китае законы очень жесткие, ничего не знают о том, что работать в Китае – это очень тяжело и очень сложно, и, на мой взгляд, даже сложнее, чем в России. Ну и в-третьих, конечно, они действительно говорят все одно и то же. Если не понравится, ну я уеду. На самом деле такого не произойдет, потому что у вас действительно отберут паспорт, вас будут запугивать, говорят, что поскольку вы работаете не вполне законно, к вам придет полиция и арестует вас. И в этом плане, конечно же, надо понимать, что несмотря на то, что, на мой взгляд, рынок нелегальных женщин в Китае далеко не велик, и китайское государство с этим очень активно борется, в реальности проблема заключается в том, что никто никогда не удосужился понять, что в Китае есть законы, и если следовать этим законам, в Китае работать, в общем, относительно нормально и достойно.
Рассказывал руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. Общая площадь природных пожаров в четырех регионах Сибири, Красноярском крае, Приангарье, Якутии, Бурятии превысила 2,5 миллиона гектаров. 2 миллиона из них решено не тушить, они отнесены к так называемым закрытым очагам в зоне контроля. То, что лесные пожары в России достигли катастрофических масштабов, результат принятого властью решения не тушить первоначальные очаги, уверен руководитель противопожарного отдела Гринпис России Григорий Куксен. С ним беседует Александр Валиев.
Почему столько дыма? Потому что пожары стали очень большими. И вот, собственно, здесь начинается вся вот эта история этого эпизода, этой катастрофы. Произошла она не из-за того, что очень много пожаров, хотя, конечно, это тоже способствовало, а из-за того, что эти пожары не стали тушить.
А почему не тушат? Стратегия власти изменилась?
Раньше тоже не тушили, ну, по крайней мере, тушили не все, но старались тушить больше. С 15-го года практику отказа от тушения узаконили, введя так называемые зоны контроля, то есть зоны, в которых региональные власти могут принять решение отказываться от тушения пожаров, потому что это экономически нецелесообразно, потому что они предполагают, что ущерб от этих пожаров будет небольшой. Идеология такая, что удаленные территории, где никто не живет, ничего не делает, лес никому не нужен, и пусть он горит, потому что у нас не хватает сил на то, чтобы его тушить, и мы будем лучше сосредотачивать силы там, где горит близко к людям. Но когда выделяли эти зоны, оказалось, что в них каким-то образом попали и населенные пункты, и вырубки, то есть участки освоенного леса. И оказалось, что вот люди там живут, а тушить там не надо. Собственно, это привело к тому, что все разгорелось очень сильно, то есть в плохих условиях были приняты неправильные решения. Даже если все пожарные службы мира собрать, они не справятся с этими пожарами.
А федеральная власть как-то контролирует процесс выделения так называемых контрольных зон?
Да, конечно, федеральный центр к этому причастен, и здесь ответственность делится поровну, потому что регионы, конечно, предлагали, какие территории у них наиболее удаленные, но Рослесхоз, то есть федеральный орган, согласовывал это, и если пересматривать это решение, то оно обязательно должно пересматриваться совместно, то есть от региональной власти вместе с федеральными органами управления лесным хозяйством и Министерством природных ресурсов.
Финансовое бремя по тушению пожаров ложится на региональные бюджеты, и если регион вообще нищий, им не на что будет тушить пламя даже рядом с населенными пунктами?
Все земли лесного фонда, весь лес, который на землях лесного фонда, он считается федеральной собственностью. Находится он при этом на территории субъектов, то есть вот эти полномочия по охране леса от пожаров, это федеральные полномочия, которые реализуются силами регионов. И для этого федеральные власти дают деньги на реализацию этих полномочий регионам в виде субвенций. Вот эти субвенции рассчитываются, исходя из тех площадей лесов, которые есть в регионе с определенными коэффициентами, но, к сожалению, фактически эти деньги выделяются как раз на те зоны, где пожары тушатся обязательно, а на те зоны, где пожары можно не тушить, эти деньги и не выделяются. Поэтому, получается, регион, конечно, имеет право тушить, имеет право не тушить на этих землях, в так называемых зонах контроля, но денег ему на это не дают. И вот дальше вы совершенно правы, более бедные регионы фактически оказываются в условиях, когда даже если они хотят там тушить, им просто не на что. У нас половина российских лесов относится к зонам контроля. То есть вот половина всего нашего лесного богатства – это неохраняемые леса, где никто и не закладывает никаких денег на тушение и не собирается там тушить.
Сейчас часто звучат заявления чиновников о том, что тушить эти пожары бессмысленно и очень дорого. В частности, губернатор Красноярского края об этом сказал. Что вы думаете о подобных утверждениях?
Мы с вами живем в Москве и Подмосковье. Горят торфяники, например. Если у нас кто-нибудь скажет сейчас из московских чиновников, а давайте не будем тушить торфяники, потому что, ну, это же только дым, от них же не сгорит прямо сейчас ничего. Московская область прям вот, ну, на любой дым, на любой огонь, на любое подозрение, что здесь что-то горит, немедленно высылают большие силы. Потому что мы с вами не хотим дышать дымом, потому что здесь много внимания к этому. Но ведь, по идее, дым одинаково вреден для нас с вами и для сибиряков. Почему мы с вами должны быть защищены от дыма, а они нет? Конечно, это вредно, конечно, это опасно. Смертность в городе увеличится за счет людей, умирающих в больницах по обычным причинам, от обычных респираторных, там, хронических заболеваний. И количество заболевших, количество прерванных беременностей, количество детских болезней потом из-за гипоксии во время беременности. Ни в коем случае нельзя говорить, что эти пожары тушить бессмысленно, потому что, ну, это значит бессмысленно защищать людей от дыма.
В интернете появилась петиция, сейчас там уже более 500 000 подписей, с требованием ввести на все территории Сибири режим чрезвычайной ситуации. Объявление такого режима могло бы помочь в решении проблемы?
Само по себе введение режима ЧС, к сожалению, ситуацию не исправит, потому что режим ЧС, да, он предполагает некоторые дополнительные деньги, но с теми пожарами, которые сейчас действуют, просто деньгами, просто выделением дополнительных сил справиться не получится.
Рассказывал руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. С ним беседовал Александр Валиев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.